Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» президент фонда «Эндем» Георгий Сатаров и доктор исторических наук Олег Будницкий. Мы поговорим о февральской революции 17 года и российской власти 2007-го. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12, пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, везде абонент «Радио Свобода». Ну вот, начнем мы разговор, конечно, с той кампании, которая развернулась сейчас в прессе. 27 февраля правительственная российская газета опубликовала не вошедшую в эпопею «Красное колесо» Александра Солженицына главы, так примерно четвертьвековой давности, с авторскими размышлениями о февральской революции. К юбилею. Вот продолжаются сейчас там дискуссии, в которых участвуют и многие адепты нынешней власти, там господа Третьяков, Никонов, учат, как надо было наводить в стране порядок. Ну, об уровне разговора говорит одна деталь. Эта акция началась с такой явной натяжки хронологической. Дата старого стиля перенесена на новый. Исторически-то надо было, в общем, отмечать этот юбилей то ли по началу беспорядка в Петрограде 23 февраля, то есть 2 марта, то ли по дню отречения Николая II, то есть 15 марта. Ну вот мы-то со своим разговором, по-моему, явно не опоздали, поскольку именно в эту ночь Николай II подписывает отречение от трона 90 лет назад за себя и за сына, на что он, кажется, права не имел. И я обращусь к историку Олегу Будницкому. Вот Российская империя начала века. Это самодержавно-думская монархия. Была ли она уж таким анахронизмом, неспособным к саморазвитию? Ну вот были рядом там Австро-Венгрия, Османская империя. И есть как бы сейчас две крайности в оценках. Кровавая Россия, тюрьма народов и динамично развивающаяся держава, которая шла к процветанию.
На самом деле все это несколько сложнее, в том плане, что переплеталось и то, и другое. Но, в общем-то, Россия была достаточно динамично развивающейся страной. И давайте сравним для примера, для ясности, для наглядности. 903 год и 913. Кто бы мог представить в 1903 году, что в 1913 году будет в России Государственная Дума, и в ней будет заседать социал-демократическая фракция. Совершенно невероятные вещи. Да? То есть степень развития политической свободы просто невероятная. Если брать свободу печати, то же самое. Если брать экономическое развитие, достаточно динамичное. Конечно, мнение о том, что Россия вот-вот опередила бы ведущие страны Запада, это, разумеется, очень сильная натяжка. Это в том случае, если бы темпы российского развития сохранились бы неизменными, и, соответственно, сохранились бы неизменными темпы развития Запада, так, как известно, не бывает. Когда страна развита не очень, то ее темпы выше, потом они, естественно, замедляются. Поэтому ждать вот такого невероятного рывка от России не приходилось, но развитие шло в правильном направлении. Чтобы представить себе, какое место Россия занимала, если мы пойдем от экономики, о которой очень часто любят говорить и мерить именно экономическим развитием, уровень развития страны, хотя это, опять-таки, вопрос более сложный. Если принять объем промышленного производства ведущих стран мира, пяти ведущих стран мира за 100%, то есть США, Германия, Великобритания, Франция, Россия, то на долю России приходилось 4%. То есть по сравнению с гигантами промышленными Запада, Россия, конечно, была далеко позади. В то же время это не так мало. Я более того могу сказать, что были наработаны, прежде всего, Государственной Думой, очень интересные проекты экономические и социальные. Например, проект орошения голодной степи, то, что было сделано при советской власти. Например, проект строительства Волховской гидроэлектростанции или Днепровской, Днепрогресс. Проект Днепрогресса был разработан и спланирован российским инженером Борисом Бахметьевым, тем самым, который впоследствии стал первым послом России в США, и в честь которого
Временного правительства,
да. И который, в честь которого назван знаменитый Бахметьевский архив Колумбийского университета. Именно в его проектной конторе был спланирован Днепрогресс. Почему они начали строить? Это вот интересно показать, в чем была разница между Россией царской и Россией советской. Когда начали строить Днепрогресс, Бахметьев очень досадовал. В каком плане? Что не ему приходится реализовывать этот проект. В то же время он говорил, ну, смотрите, нам при царском режиме, да, нельзя было заливать кладбища и деревни. Этим можно. Но самое главное, это вопрос, кто будет эту электроэнергию покупать, рынок энергии. Понятно было, что тогда еще рынка не было. Нет того и сейчас. Советская Россия, писал Бахметьев, это был 29-й, приблизительно 29-30-й год. И, опять-таки, его любопытные соображения по поводу вот того индустриального рывка, который состоялся при большевиках, индустриализация. Он писал, вот тут скептики утверждают, что нельзя выполнять пятилетние планы. Ну, почему нельзя? Можно. Ведь строили пирамиды в Египте. Или дворцы 18 века среди нищей России. Можно и это реализовать. Вопрос в том, как это реально отразится на экономике страны и на уровне состояния населения. И будет ли это население способно покупать, потреблять эти самые продукты, которые будут выходить с этих самых заводов. Ну, это так, некоторые штрихи. И та же самая Третья Дума, которую обычно считали Думой серой, да, консервативной. Между прочим, эта Дума, в числе прочего, приняла законопроект о всеобщем образовании. И если бы не война Первая мировая, то к 1918 году в России была бы всеобщая грамотность. Ну, во всяком случае, у детей. Я, честно говоря, сомневаюсь, что это бы удалось реализовать. Все-таки проект был очень масштабный. Но, тем не менее, это было намечено и было предусмотрено, что на это будут выделены определенные средства. То есть, вот эта заслуга ликвидации неграмотности могла бы вполне быть отнесена вот к заслугам Государственной Думы, и точнее, к заслугам российского государства, того, которое было до 1914 года, пока не началась эта самая европейская катастрофа.
Ну, надо сказать, что было все достаточно противоречиво. Я хочу обратиться к Георгию Сатарову. Вот мне кажется, что одно из самых уязвимых мест была социальная структура Российской империи, то есть ее сословное устройство, искусственные перегородки между разными группами, гигантский разрыв в доходах и несколько психологий поведения, то есть одна у образованного класса, другая массовая, плюс гипертрофированная роль чиновничества, отсутствие равного доступа в экономике. Вот это все такие серьезные достаточно факторы социального риска, которые, конечно, сами по себе революцию не вызывают, но, безусловно, раздражают людей. Вот создается впечатление, что все это начинает возвращаться в нынешней, в современной России.
Я бы добавил еще один очень любопытный штрих. В конце 19-го, начале 20 века в России была очень приличная школа социологии, в том числе социологии изучения чиновничества и в том числе изучения коррупции. И был такой замечательный исследователь Павел Берлин, который писал о царской коррупции примерно так, что царский режим использует коррупцию для того, чтобы покупать лояльность чиновничества. Это не открытие царское, естественно, этот феномен существовал в разные времена, существует он и сегодня, это вот еще одна параллель, но еще одна параллель, которую уже, на самом деле, как мне кажется, грамотно подмечает Солженицын, это то, что такой правящий класс, лояльность которого покупается таким образом, сдает этот режим по полной программе, что и произошло во время февральской революции, что произошло в 91-м году, и там точно так же покупали, может быть, в других масштабах лояльность правящего класса. Ну и если уж эти параллели продолжать, то же самое может произойти и с нынешним режимом.
Ну вот если говорить о политической системе, например, сейчас Россия имеет самодержавного президента на воле народа и Думу, которая не место для дискуссий. Тогда была тоже было самодержавие, но все-таки Дума была местом для дискуссий. Вот все-таки это принципиальное, по-моему, отличие.
Да.
Несмотря на то, что она была законосовещательной.
Безусловно, и выборы, в общем, не были, ну, скажем так, вот здесь параллели невозможны. Там все-таки по своеобразной системе, но все-таки выборы были реальными.
Я, кстати, вот по поводу выборов хотел бы Олега Будницкого спросить. На самом деле, если почитать прессу вот о выборах в Думу, там же тоже ловили за руку на фальсификациях, и особенно сильно применялся административный ресурс, особенно на стадии регистрации кандидатов. Например, многие из них отсеивались. Ну, к примеру, кстати, ГАП типа по статье «Экстремизм». Например, те, кто подписал выборгское воззвание там с призывом не платить налоги после распуска Думы, соответственно, они не могли уже баллотироваться в следующие думы, были ограничены в своих правах. Пострадали там часть кадетов, прогрессистов и так далее. Вот что с выборами было тогда?
Ну, во-первых, я хочу поправить, Михаил, вас. Дума была законодательной.
А по сути?
Законодательная и по сути. И самым важным было то, что Дума утверждала бюджет, основной закон государства, важнейший закон государства, да, я бы так сказал.
Но была возможность обойти. Многие, распустив Думу, в период распуска Думы, многие решения могли быть приняты, собственно, да, как законы без решения Думы. Хотя потом поступали на утверждение.
Это, да, правда, это так, это так. И, в общем, все-таки к таким чрезвычайным мерам прибегали не так часто. И если это происходило, это был большой скандал. На этом Столыпин вообще поссорился очень сильно с Думой, хотя Дума как бы его законопроект сначала поддержала, но потом вследствие вот такого его грубого и насильственного решения этой проблемы Дума выступила против него, и один из думских ораторов сказал, что, в общем-то, премьер-министр не понимает, что для Думы важнее не проведение этого конкретного закона, а для Думы важнее сам закон, сама законодательная деятельность и сама процедура законодательная. Что касается выборов. Там было, конечно, все очень непросто, и сказать, что выборы реально были свободными, это, пожалуй, все-таки некоторое преувеличение. Выборы в Первую Думу и отчасти во Вторую, может быть, да, когда еще власть не сориентировалась и не надеялась на русский народ. Это вообще очень любопытно, насколько ни царский режим, ни последующим временное правительство не понимало, по крайней мере, некоторое время, чего на самом деле хочет народ и что из себя на самом деле народ представляет. Ведь закон о выборах в Думу был составлен таким образом, что большинство депутатов должны были послать крестьяне. Власть, царь и его советники, консультанты, да, предполагали, что народ, крестьяне, они по духу своему привержены самодержавию, и что они проголосуют за тех людей, которые поддерживают царя-батюшку.
Ну, Достоевский же советовал: позовите серые зипуны.
Да,
замечательная фраза.
Да, да,
позвали.
Вот, серые зипуны проголосовали за либералов.
Первый
оглушительную
раз.
Победу одержали кадеты. Оглушительно. Что касается последующего распуска Думы, когда эти думские речи стали невыносимы для ушей вообще царских бюрократов, надо сказать, что Первая Дума, все-таки, которую назвали Думой народного гнева, она была не настроена на реальную деятельность законодательную, она была настроена на, в общем, на то, чтобы стать учредительным собранием. И ее, такой термин часто употребляется, что ее, значит, разогнали. Ее на самом деле, в общем, распустили вполне в соответствии с законом. Хотя сделали это довольно грубо и примитивно. Депутаты обнаружили замок амбарный на дверях, когда пришли на заседание. Но, тем не менее, это было в соответствии с законом. И подписавшие выборское воззвание, они были осуждены и просидели по 3 месяца в крепости и были лишены избирательных прав навсегда. Так? Поэтому вот эта элита и цвет тогдашней политической мысли, политическая элита просто была выведена из политического процесса. А впоследствии были давления на избирателей во время выборов Второй Думы, потом просто был осуществлен государственный переворот Столыпинский, да, 3 июня 1907 года, когда Думу разогнали, на этот раз действительно разогнали, придумали заговор несуществующий, социал-демократический. Часть думских депутатов была арестована, и был принят новый избирательный закон. Напомню, что выборы это были многоступенчатыми, неравными, там целый ряд, это бы заняло очень много времени разъяснять систему избирательную в Думу до революции, но во всяком случае выборы были весьма затруднены для оппозиционных партий. И давление, конечно, было, но при этом все-таки это были выборы, и при этом все-таки те же самые кадеты, левые либералы, по сути, которые так никогда и не были зарегистрированы при царском режиме, тем не менее проводили депутатов в Думу и имели довольно внушительную фракцию, хотя большинства уже не составляли.
Я к Георгию Сатарову обращусь, уж больно хочется и о современности поговорить. Вот сегодня в Думе скандалили по поводу фальсификации, причем скандалили и коммунисты, и ЛДПР, и поднимали там замечательные совершенно протоколы по Дагестану, там некий район Хунзасский, явка 99%, 100% голосование на 48 участках за одну партию. Вот это как бы реальность выборная. С другой стороны, есть такой вот процесс, который был и в то время, о котором мы говорим, да, в начале 20 века, и который есть и в начале 21-го. Его Григорий Арансон, такой мемуарист, назвал «либералы уговаривают реакцию». Да? То есть они все время уговаривали что-то такое сделать хорошее. А Маклаков говорил, что вот в этот период как раз происходило нечто интересное. Несмотря на экономический рост, страна левела вместе с ней и Дума, а власть все круче поворачивала направо, фактически остановив реформы. Вот сейчас вот не похожа ситуация, да? С одной стороны, вот зажим реальных избирательных процедур, с другой стороны, полевение, которое мы видим на последних выборах особенно, а с третьей стороны, вот призывы, так сказать, законсервировать вот эту вот монархию. И это мы видим, кстати говоря, и в процессе вот этой дискуссии о событиях 90-летней давности.
Да, и на самом деле, не проводя параллели, о том же пишет и Солженицын, что режим царский пытался пройти лавировать между двумя крайностями. С одной стороны, одна крайность — это последовательное проведение реформ, да, ну, был эпизод Столыпинский, а так этого не было, конечно. Я сейчас не оцениваю качество столыпинских реформ. А с другой стороны, силовой нажим. Вот это постоянное колебание, половинчатость отталкивала, проводила разрыв, как пишет Солженицын, усугубляла разрыв между властью и обществом, создавала представление недееспособной власти. И здесь параллель возможна, потому что нынешний режим тоже больше имитирует реформы, чем проводит. Он непоследователен ни в насилии, ни в проведении реформ. Поэтому ситуация действительно похожа. Плюс ну, плевение как форма выражения, так сказать, популизма, если угодно, политического на самом деле. Нету плевения в убеждениях граждан на самом деле.
Есть ли эти убеждения? Это самый интересный вопрос.
Я сейчас в установках политических. Они довольно стабильны. Есть, скажем так, пассивность одной части электората и традиционная активность такого левоориентированной части электората, и все политики бросились в эту сторону. Это скорее тенденция, ну, такая популистски-политическая, а не тенденция, скажем, в общественных представлениях каких-то.
Я тогда к коллегу Будницкому еще раз обращусь по поводу исторической реальности и вот этого уговаривания. Ведь это уговаривание происходило фактически непрерывно с 1905 года, с переговоров, скажем, Столыпина с разными деятелями кадетской партии и до образования прогрессистского блока и попытки дать России во время войны некое ответственное или, по крайней мере, дееспособное, как тогда говорили, министерство, то есть правительство. Вот этот процесс, если вы на него посмотрите в исторической последовательности, он мог дать России стабильную власть, облеченную народным доверием? Или это действительно был такой вот обреченный диалог глухих и слепых, с полного непонимания двора, вот, монарха и, собственно, того, что называлось тогда общественностью?
На самом деле власть никогда не хотела давать ответственного министерства. И более того, в разгар войны были отправлены в отставку те министры, которые выразили несогласие с верховной волей. Был такой некий министерский бунт в 15-м году, когда отправили в отставку Кривошеина, Самарина, некоторых других министров. И последняя попытка договориться была предпринята тем же самым Маклаковым, которого вы упоминали. Я еще несколько раз его упомяну, вероятно, за сегодняшний вечер. Была предпринята буквально накануне февральского взрыва. Он встречался с министрами, может быть, с наиболее вменяемыми министрами тогдашнего Совета министров, с Покровским, министром иностранных дел, и с Риттихом, министром сельского хозяйства. И те его спросили, что вы хотите? А Маклаков сказал, ну, хотелось бы популярного правительства во главе с популярным генералом правительства войны, например, с Алексеевым, и чтобы вернули вот тех прежних профессиональных министров, Кривошеина и некоторых других, вот чего мы на самом деле хотим. Ну, может быть, включить кого-то еще из думского состава. И всего-то, значит, удивились Покровский и Риттих. Ну, мы подумаем, сказали они. Когда на следующий день кто-то из них позвонил Маклакову, то на улицах уже были восставшие солдаты. Маклаков сказал, что теперь уже поздно об этом говорить. Вот такова была реальность. И на самом деле власть и общественность очень плохо знали и понимали друг друга. Я приведу один такой разительный пример. Маклаков произнес 3 ноября 2016 года такую резкую антиправительственную речь. Причем речь, которая закончилась такой фразой, что если кто-нибудь попробует заключить мир в ничью, мы этого никому не простим. Такая была фраза. И через день или через пару дней к нему явился Феликс Юсупов. С каким предложением? Найти людей, которые убьют Распутина. Юсупов считал, что он не видел разницы между либералами и террористами. Он считал, что Маклаков и компания, а Маклаков был самый правый из кадетов, который был готов идти на компромиссы, что это люди, которые, у которых, так сказать, бомба за пазухой.
Завтра вызовут террористов.
Значит, Маклаков чуть не спустил его с лестницы и сказал, что у меня не контора наемных убийц. Но это вот уровень. Феликс Юсупов, человек, так сказать, близкий ко двору. И что вы думаете? Через некоторое время, когда, значит, Маклакову стали подходить Пуришкевич, тоже один из лидеров крайне правых дума, тот же Юсупов, то Маклаков им, в общем, дал некоторые советы. Сказал, что хотите убить, убивайте сами, во-первых. Ну, и объяснил им, как можно избежать ответственности. И даже дал такой кистень специальный, который когда-то ему подарили в Париже. И, как он писал впоследствии, в юридическом смысле был, был полностью соучастником этого убийства. Ну, это я к чему?
О том, что Солженицын говорит, как раз это вот первый выстрел революции.
Да, этот первый выстрел революции осуществили великий князь Дмитрий Павлович, да, князь Феликс Юсупов, граф Сумароков Эльстон, и Пуришкевич, лидер крайне правых в Государственной Думе. Вот кто на самом деле этот первый выстрел революции совершил. И, конечно, убийство Распутина, безусловно, то Солженицын, безусловно, прав, не спасло монархию, а, напротив, ухудшило в высшей степени положение.
А дальше был солдатский бунт, как сказал Родзянко.
Ну, безусловно, солдатский бунт был.
Которого никто не ожидал.
Да, ну, революция для всех была неожиданной. Вообще, революции никто подготовить не в состоянии. Я вообще с большим интересом читаю бесчисленные тексты о каких-то заговорах, особенно пикантно, значит, там что-то о заговоре олигархов. Хотел бы я знать имя хоть одного олигарха, который...
Ну, Бычкова, наверное, приплетают.
Ну, знаете, олигарх — это человек, который причастен к власти, кроме того, что он богат, да? Гучков, которого ненавидела царствующая чета, меньше всего похож на олигарха. На заговорщика похож, хотя ничего реального там, конечно, не было. Так вот, революции случаются. Их никто не сумел никогда организовать. Самый лучший, самый гениальный заговорщик в истории — Огюст Бланки. Неоднократно устраивал заговоры и расчисленные по часам революции. Ничего не получалось, и только был всегда один, Бланки оказывался в тюрьме. И так было всюду и всегда. Революции всегда случаются и происходят совершенно неожиданно для всех, и их начинают совсем не те люди, которые, казалось бы, должны их начинать.
Спасибо, Олег Будницкий и Георгий Сатаров. Мы продолжим наш разговор о событиях 90-летней давности и современности после выпуска новостей «Радио Свобода». И я напомню нашим слушателям, что в 22 часа 14 марта в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Великий исход народов не состоялся. Дело в утечке секретной информации.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. Соединенные Штаты не обращались к государствам Кавказского региона с просьбой разместить элементы своей системы противоракетной обороны. Глава американского агентства по ПРО Генри Оберинг подчеркнул, что пока такие предложения были сделаны только Чехии и Польше. США приветствуют решение России отложить окончание строительства атомной электростанции в Бушере, Иран. Замминистра энергетики США Клей Селл, находящийся с визитом в Москве, отметил, что действия России соответствуют общим интересам. Российский предприниматель Дмитрий Ковтун, проходящий по делу об убийстве Александра Литвиненко, заявил, что готов дать показания следователям в Германии, сообщают немецкие средства массовой информации. В Кабардино-Балкарии спасены два альпиниста из Москвы. Спасательная операция продолжалась несколько суток. Лидеры России и Италии высказались за скорейшее начало переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве между Москвой и Европейским Союзом. На встрече в итальянском городе Бари Владимир Путин и Романо Проди подчеркнули, что такие переговоры способствовали бы экономическому росту и безопасности в Европе. Сенат США принял решение обсудить предложение Демократической партии об ускоренном выводе американских войск из Ирака. Новый состав палестинского правительства, сформированного группировками Фатх и Хамас, будет вынесен на обсуждение парламента автономии в субботу. В Афганистане жертвами нападений сегодня стали свыше 10 человек. Взрывы и обстрелы произошли в Кабуле, провинциях Хост и Фарьяб. Северная Корея заверила в своей приверженности обещаниям свернуть ядерную программу, заявил глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей после визита в Пхеньян. Дело псевдоцелителя Григория Гробового, обвиняемого в мошенничестве, вновь передано в Таганский суд Москвы. Вы слушали краткие новости.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии президент фонда «Эндем» Георгий Сатаров и доктор исторических наук Олег Будницкий. Телефон 8 800 222 12, пейджер 961 33 33 в Москве, в Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода». Я к Георгию Сатарову обращусь, поскольку вы не только социолог, но и... как сказать, политический деятель, все-таки есть движение «Другая Россия». Вот оно выводит людей на марши несогласных. Прямо как разные деятели 20 века тоже выводили людей на улицы, на демонстрации, вели их там к Зимнему дворцу, например, с попом Гапоном или еще куда-то. Власти, вопреки конституции сегодняшней, запрещают эти марши, разгоняют, как это было в Петербурге, применяют силу. Вот, кстати, такого не было, например, во время 90-91 года, когда люди свободно, в общем, достаточно митинговали. Вы не боитесь, что это достаточно рискованная практика?
Ну, рискованная с какой точки зрения?
С точки зрения жизни людей, с точки зрения людей. Расшатывания государства, что вам все время приписывают.
Ну, государство настолько расшатано усилиями нынешней власти, что тут к этому добавить этими слабыми силами практически невозможно. Такой неисполнительной, неэффективной, коррумпированной бюрократии, по-моему, не было за всю историю страны. Так что чего уж тут расшатывать? С точки зрения опасности, да, эта проблема, мне думается, есть. И люди, которые организуют это, вполне это осознают, но им имеют свои, так сказать, ну, как бы ощущения границы, как я понимаю. Я не отношусь к числу организаторов, вот, но просто с ними общаюсь, поэтому понимаю,
но политический смысл этого всего?
Политический смысл, ну, я бы сказал так. Людей надо будить, и будить, если нет возможности будить их там, через свободную дискуссию посредством массовой информации, значит, нужны другие методы, а не разбудив людей, невозможно как-то подействовать.
Так вот,
власть.
Будили в России же 90 лет назад или 100 лет назад одна революция, другая революция, а к власти пришли радикалы, которые перевернули страну, и миллионы людей погибли.
Все верно, это означает только одно, что этот негативный опыт надо учитывать.
Да, вот вас призывают благословлять власть, которая своими штыками и тюрьмами ограждает интеллигенцию от ярости народной. Этот аргумент все время звучит в современных дискуссиях.
Понимаете, власть, которая законопачивает, ну, с одной стороны, так сказать, раздувает огонь под котлом, а с другой стороны бегает и законопачивает все возможные, так сказать, отверстия для выхода пара, не может быть названа властью, которая охранит кого-нибудь от какого-нибудь гнева.
Ну, давайте к историческим урокам тогда, к Олегу Будницкому обратимся. Вот вы как считаете, вот в тот момент, когда произошли, собственно, события марта 17-го, точнее, февраля-марта 17-го года, была возможность кому-то, собственно, вот штыками и тюрьмами, ну, штыками, наверное, все-таки спасти режим? Ведь если мы возьмем статью Солженицына, он все время рассуждает о разнообразных вариантах, как должна была действовать жесткая или жестокая власть, там не хватило одного полка, не хватило решительности, не хватило еще чего-то. В общем, как бы, как сейчас некоторые пишут, из-за этого оранжевая революция в 17-м году и состоялась.
Ну да, потому что в кузнице не было гвоздя, да? В том-то и проблема, что не нашлось этого полка. И власть, в общем, говорят, что власть в октябре 17-го лежала на улице. Но в феврале-марте 17-го с властью было немногим лучше. Понимаете, никакая власть не может держаться, если у нее нет все-таки некой моральной поддержки в обществе и в народе. У этой власти этой поддержки совершенно не осталось. Как сказал Василий Розанов, Россия слиняла в три дня. И никто не выступил в поддержку этого режима. Понимаете, вот я с большим интересом читал все эти наши дискуссии, которые, в которых история как дубинка просто используется, которые гвоздят политических противников или оппонентов. Там к истории все эти тексты имеют очень мало отношения, и то, что пишут в феврале, процентов на 90-99 не имеет никакого отношения к тому, что на самом деле в феврале происходило. Так, и вот что любопытно. Главные подсудимые там либералы. И, кстати говоря, Александр Исаевич Солженицын, вот его основной источник, это как раз текст правого либерала, тексты правого либерала Василия Маклакова, и он воспроизводит там его концепцию, то, что Милюков, оппонент Маклакова, назвал судом над кадетским либерализмом. Но все равно и Маклаков, прежде всего, винил старую власть, старый режим, считая его.
Ну, Солженицын тоже царю добавляет ответственности.
Безусловно, да. Но вот на что я хочу обратить внимание. Когда император Николай II отрекся в пользу Михаила, то кто его уговаривал принять власть? Павел Милюков, лидер русских либералов. И описал эту драматическую сцену никто иной, как правый монархист, националист и так далее Василий Шульгин в своих знаменитых днях. Да? Вот что говорил Милюков, я цитирую. «Если вы откажетесь, ваше высочество, будет гибель, потому что Россия теряет свою ось». Монарх – это ось, единственная ось страны. Масса, русская масса, вокруг чего она соберется? Если вы откажетесь, будет анархия, хаос, кровавое месиво. Это Милюков говорит, якобы заговорщик. Конечно, он имел в виду конституционную монархию, конечно, он имел в виду ответственное министерство, но, тем не менее, хотел сохранения конституционного монарха. Другой человек, который этого хотел, был Александр Гучков. Все остальные высказались против, включая Шульгина, ибо, я опять-таки цитирую Шульгина, что значит совет принять престол в эту минуту? Я только что прорезал Петербург. 100-тысячный гарнизон был на улицах. Солдаты с винтовками, но без офицеров. Шлялись по улицам беспорядочными толпами. Совет принять престол обозначал в эту минуту. На коня, на площадь. Принять престол сейчас значило во главе верного полка броситься на социалистов и раздавить их пулеметами. Так вот, когда
полка
стал...
Полка не было.
Совершенно верно. Полка не было. И Керенский, который тоже участвовал в этом совещании, как и целый ряд лидеров российских разных направлений на этой вот квартире на Миллионной, Керенский все время боялся, что ворвутся и убьют великого князя. И даже в тех нескольких часовых, которые охраняли квартиру, конспиративную, по сути дела, да, где вот тайно собрались эти люди на совещание о том, какой будет дальше России, даже эти часовые казались не очень надежными. Вот что происходило на самом деле. 100-тысячная солдатская масса на улицах, и я думаю, что Михаила совершенно вполне могли просто разорвать. И когда некоторые великие князья, Кирилл Владимирович, будущий император, да, Кобурский, да, значит, когда он явился с красным бантом, и гвардейского экипажа присягает на верность Государственной Думе, то это был в то же время и акт самосохранения, потому что последствия могли быть любые. Вот такова была на самом деле реальность.
Да, вот Солженицын, кстати говоря, этот эпизод в деятельности Милюкова совершенно игнорирует, а наоборот называет его окаменелым догматиком, хотя тактиком-то Милюков был не хуже Ленина. И, скажем, в 18-м году вел в Киеве переговоры с немцами, будучи в связи с Деникиным. То есть, в общем, лавировать мог очень здорово. Иногда, правда, даже излишне, но тем не менее. То есть, вот задача-то стоит опорочить там и февральских деятелей, и либералов, и парламентаризм, и все что угодно. Да.
Я бы хотел добавить еще вот немножко о философии власти, философии истории Солженицына. Вот любопытная цитата, тут опять же параллели имеются. «Всякий народ вправе ожидать от своего правительства силы, а иначе зачем и правительство?» Все рассуждения, на самом деле, вокруг февральской революции, что надо было бы делать, и в том числе рассуждения Солженицына, ведутся вот в этой парадигме, в этом противопоставлении сильная власть, слабая власть. Нету другой оси. Например, есть глупая власть и умная власть. И проблема ведь не в том, что нужно было делать, применять силу или не применять в том кризисе, который разразился в феврале. Если бы мы рассуждали в категориях «умная власть» или «глупая власть», то мы бы ставили вопрос по-другому. А что надо было бы делать власти, чтобы такие кризисы не происходили? Из обсуждения это выкинуто полностью. А вот это противопоставление, слабая власть, сильная власть, вот, оно чрезвычайно модное. Оно модно и у избирателей, оно модно и у политиков. И вот смены на какую-то другую ось не происходит, к сожалению.
Но здесь, правда, альтернатива действительно у Солженицына очень странная. Два пути, я просто процитирую, либо последовательное и деятельное реформирование, или, значит, соответственно, вот это вот подавление, насилие и так далее. А власть, по его мнению, потекла средним, самым губительным путем.
Да, я бы то есть говорил, и ни то, ни другое.
Да, то есть вот здесь это очень странно, противопоставление одного и другого. Давайте мы подключим слушателей, давно ждут. Евгений из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня два вопроса к Олегу Бубницкому. Первое о земле, а второе о войне. Верно ли, что Керенский в 16-17 годах затеял совершенно несвоевременную земельную реформу раздачи земли. И солдаты в окопах бросали, дезертировали с аргументом, что там дома землю делят, а мы вшей кормим. Это первый вопрос. И второй вопрос. Несколько слов о поражении армии Самсонова и роли генерального штаба. И в этом ужасном поражении, и ваш затронутый вопрос, откуда революция началась, как вроде с голодных бунтов женщин у булочных. Все, спасибо.
Ну, наверное, земля, да? Земельный вопрос.
Ну, на самом деле, Керенский никакого такого закона не принимал.
Но земельные комитеты только были созданы по обсуждению реформы.
Ну, конечно, многие это восприняли так, что это уже начался дележ земли. Это, надо говорить, конечно, о Викторе Чернове, селянском министре, так называемом. Это, значит, на нем некоторый грех. Это было, в общем, не вполне своевременно, с одной стороны. С другой стороны, как можно было этого не обсуждать под таким вот давлением? Но это вот трагедия революции. Трагедия революции, которая происходит во время войны. Ну, другие вопросы немножко далековаты, да, в общем, от этих вещей.
Мы можем, наверное, ответить по поводу все-таки военных поражений.
Да, я бы, знаете, вообще хотел немножко, и это, может быть, будет ответ слушателю, немножко перевести разговор в другую плоскость. Мы как-то не упоминаем мировую войну. Ведь революция – это побочный продукт мировой войны. Мы в своем, так сказать, восприятии уникальности Октябрьской революции, вообще русских революций 17-го года, как-то не задумываемся о том, что это не изолированный феномен. Это общеевропейское явление. Ведь мировая война привела к распаду не только Российской империи, к распаду Габсбургской империи, Австро-Венгерской, к краху Османской империи. Она закончилась революцией в Германии. Это не был только российский феномен. И никто из стран, тех, которые потерпели поражение или оказались в роли проигравших, как Россия, непонятно, в каком качестве она оказалась в конце войны, или среди победителей, или среди проигравших, да, после Брестского мира, в этих странах произошло крушение. Но более того, и в странах-победителях, вроде благополучных, произошло очень сильное полевение. Настоящее вот такое восстание массы, приход в парламенты, в общем, достаточно левых депутатов, формирование достаточно левых правительств. А в Англии чуть позднее, в 20-е годы, появилось вообще рабочее правительство. В Англии. Ну, там, слава богу, были глубокие традиции и демократические и прочее, поэтому там обошлось без поножовщины и стрельбы. Но вот мирным путем к власти пришли лейбористы, которые, по сути дела, пытались провести какие-то социалистические преобразования. Так что это не было только российским феноменом, но в России в силу ее особенностей, увы, это вылилось в то, во что вылилось. И вот этот распад и крах власти, распад и крах державы, это было, конечно, следствие перенапряжения, невозможного для России в Первую мировую войну. Голодные бунты возникли совершенно не случайно. Это было следствие не заговора отнюдь, это было следствие краха транспортной системы. Транспортной системы. Вот мне в одной из статей, опубликованных по случаю февраля, пришлось прочитать такую фразу, я цитирую. «Продовольственные трудности в России имели меньшие масштабы, чем в других воевавших странах. Наблюдались только в крупных городах. основную массу населения, крестьянство не затронули вообще.
Революция...
Никонов, газета «Известия», пожелтевшая газета «Известия». Так вот, только в крупных городах и начинаются революции. Или не происходит в селах, где все хорошо с хлебом, или даже нехорошо с хлебом. Таких случаев история не зафиксировала. И это послужило вот тем самым толчком, которое разрушило державу. Когда люди говорят о том, что вот в России все было хорошо, и какой-то набор цифр выставляют, то это, как правило, выдернуто из контекста, вырваны из контекста цифры. Если посмотреть на реалии, то реалии были совершенно чудовищные. Я могу привести вот некоторые данные, по перевозкам я сказал, да, без транспорта ничего не работает, так? Никто не думал, не только в России, но вообще в Европе и в мире, что война будет идти несколько лет, рассчитана на несколько месяцев. И транспортная система России, как и вообще экономика России, не могла этого выдержать. Вот смотрите, на 31 декабря 2014 года паровозов всех видов в России было чуть больше 20 тысяч, а на 31 декабря 2016 года на 20% меньше. Они просто изнашивались, а промышленность не могла восполнить. Так, вагонов было 540 тысяч на 31 декабря 2014 года, а на 31 декабря 2016 года опять-таки на 20% меньше. Плюс износ железных дорог и так далее. И это создавало вот такие катастрофические ситуации. Как раз накануне вот этих потрясений две недели пассажирские перевозки в районе Петрограда вообще не работали. Вот что произошло, подвоз колоссально сократился, отсюда эти самые голодные бунты. Связывать с последующим, а потом было хуже, это просто неисторично. Ведь взрыв происходит тогда, когда вот происходит такое резкое ухудшение, отсюда недовольство и просто распад власти, лишившейся всяческой поддержки.
Давайте еще вопрос. Михаил, пожалуйста, из Москвы.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Если можно, у меня два замечания. Первое, по поводу мелькнуло слово «имитация». По-моему, это чрезвычайно интересное и глубокое явление, которое, конечно, не сегодня обсуждать, но, в принципе, обратите внимание, в свое время мы имитировали приверженность коммунистической идее, потом демократической, и сейчас это вообще какой-то уродливый вид. Но это я повторяю, это не сегодняшний день, это надо как следует подумать. А сегодня я попробую вот такой вот, ну, насколько я ошибаюсь. Давайте вспомним, что говорил в свое время про сапоги в Индийском океане наш любимый Вольфович. Теперь даже не вспоминая просто упомянем Иванова, что он там в свое время говорил. И, наконец, Грызлова. Давайте все-таки про Грызлова скажу. Это значит, во-первых, у нас парламент без дебатов. И вот на днях он тут заявил, что будут привлечены к ответственности губернаторы, у которых выборы произошли не так. Так вот, вопрос такого рода. Не является ли принадлежность нынешней клики, правящей, глупость чисто человеческая? Либо их имитация в виде Вольфовича, либо, вот скажем, Иванова...
Давайте Георгию Сатарову дадим о декорациях и имитациях.
Нет, ну я бы Жириновского глупым ни в коем случае не назвал.
Что, талант?
Он действительно талантливый конвертатор, так сказать, своего политического ресурса в другие формы ресурсов. И очень чутко чувствует аудиторию и так далее, и так далее. Один из самых талантливых политиков в нынешней убогой обойме. Ну, что касается Грызлова, меня действительно потрясла эта фраза. Ну, говорят, простота хуже воровства. Вот так откровенно признаться, что все, что они делают, и все их яркие электоральные победы держатся исключительно на терроре губернаторов, которые обязаны выписывать нужные цифры, ну, это мог, конечно, только лидер «Единой России».
Давайте еще один вопрос. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Вот возвращаясь к нашей современности, к маршу несогласных, у меня просто соображение, что, по-моему, единственная общая площадка, которая буквально практически все силы может объединить, это, ну, как ни банально звучит, просто честные правила выборов. Это священная корова, которая, как говорится, всегда должна существовать и не умирать. Ваше мнение?
Абсолютно согласен с вами. Я бы все-таки добавил к этому, немножко по-другому сформулировал, корову и лошадь. Корова – это честная политическая конкуренция, выборы, естественно, в первую очередь, но конкуренция не только к выборам сводится, это доступ к средствам массовой информации и так далее, равный не только во время выборов. А второе – это правовая система. Ну, давайте, пусть это будет лошадь. И на самом деле, те, кто собрались в «Единой России», они именно ради этого и собрались. собрались именно с этой общей целью. В России нужна нормальная политическая конкуренция и нормальная правовая система.
Да, вот нам Николай Ломов из Петербурга говорит, что мы обходим главный вопрос, вопрос об учредительном собрании. Это коллегу Будницкому, наверное, разогнав которое, большевики совершили свое главное преступление. А, как мне кажется, одну из главных ошибок, которую допустило временное правительство либеральное, это то, что оно не созвало это учредительное собрание в разумные быстрые сроки. А, скорее всего, ошибка была еще в том, что, несмотря на весь свой либерализм, временное правительство сконцентрировало в своих руках всю власть, и исполнительную, и законодательную. То есть оно не стало опираться на Государственную Думу, которая, я так помню, по-моему, еще до лета 2017 года была вполне легитимна.
Ну, она была легитимна, но не действовала, как избранная при...
Ну, она вроде бы была распущена государем, но она могла и собраться.
Было совещание четырех депутатов, четырех дум, там всякие другие ритуальные вещи, но дума потеряла легитимность, конечно, в глазах вообще народа, и представьте себе, что собрались бы там все эти люди очень разные по своему толку, это было бесполезно. К тому же не забывайте, что все партии правее кадетов исчезли, просто их не стало. Кадеты оказались леволиберальная партия, самой правой партией на политической карте России.
А газета «Новое время» прославляла революцию.
Совершенно верно, еще как. Еще как.
Бывшая такая, почти так черносотенная.
Потом, понимаете, это было очень сложное дело на самом деле. И грамотное положение в выборах, учредительное собрание, и технически это все сделать. И не забывайте, что постоянно трясло правительство, несколько составов которого сменилось. И не забывайте про июльский путч большевиков, и про Корниловское выступление в августе. В общем, там было не так все просто, и я бы не стал винить учредительное собрание, временное правительство, да, в затяжке времени. Наверное, глядя из нашего времени, можно теперь рассуждать об этом, но я думаю, что большевистское выступление состоялось бы несмотря ни на что. Было бы учредительное собрание, не было бы учредительного собрания.
Ну тогда и... выбор был между двумя диктатурами фактически, диктатурой правой Корниловской и большевистской?
В той ситуации, ну видите, выбор.
Альтернатива.
Проблема была на самом деле, проблема на самом деле не в этом. Мы опять-таки упускаем, кроме вот Первой мировой войны, о которой я напомнил, да, что все это происходило на фоне войны, мы упускаем еще такой маленький нюанс, как народ. Понимаете? Народ, который составлял, народ, я имею в виду не общество более-менее образованное, а народ, который находился, по выражению генерала Деникина, в дополитическом состоянии. И я позволю себе процитировать высказывание Василия Маклакова, очень жесткое, но с моей точки зрения многое объясняющее. Это из его переписки с Борисом Бахметьевым, 30-й год, апрель 30-го года. Маклаков, уже окидывая взглядом прошедшее, пишет, прощение за длинную цитату, но она того стоит. «Озираясь назад на большевиков, все-таки скажу, что в некоторых отношениях это было самым национальным русским правительством. Все дурные черты русского народа, то есть черты, распространенные в массах в глубине души каждого человека, все соответствовали той власти, которая в России водворилась. В народе были привычки рабства, подчинения силе и приказу. Большевизм этим привычкам соответствовал и в двух направлениях. И тем, что он, во-первых, приказывал и доставил радость послушания, и тем, во-вторых, что он давал возможность приказывать, и что прежние рабы почувствовали себя господами, что им очень понравилось. Затем деспотизм вытравил из народной души понятие права, уважение к праву. Отсюда неудержимая страсть русского народа к поравнению по низшему уровню, ненависть ко всему тому, что выше этого уровня, и радость от того, что люди, чье право не признавали, могут и сами его не признавать у других. Все эти черты народной психологии нашли свое отражение в большевистской власти и ее практике». Конец цитаты.
Да. Ну что, Георгий Саттаров, у нас тоже сейчас народная власть, вот только публика находится не в дополитическом, а в таком летаргическом состоянии, как нам подсказывают по пейджеру, под гипнозом не Распутина, а телевизора. И вот господин Цыпко, например, по этому поводу делает такие выводы. Почему большинство населения России не хочет, чтобы Путин уходил, оставлял власть? Народ просто очень боится, чтобы переход власти к преемнику не обернулся мартом 2017 года.
Ну, у господина Цыпко свои задачи, он их старается решать, никакого отношения к нынешним гражданам это не имеет, эти оценки. На самом деле, где-то может быть, со второй половины 90-х годов примерно такой тренд. Общество, граждане, будучи брошенными независимо вот в эту стихию переходного периода, начали стихийно приспосабливаться, становиться более адаптивными, становиться более рассчитывающими на себя, извините, я коряво сказал. И это было такое стихийное движение в сторону модернизационную. Власть пошла в другую сторону. Если она сначала, в конце 80-х, в начале 90-х годов, была лидером модернизации, лидером революции, если угодно, часть этой власти, то потом она пошла в совершенно другую сторону. И сейчас, зайдя в эту другую сторону достаточно далеко, они, естественно, сваливают на народ. Пассивность, да, но одновременно в России растет средний класс, настоящий средний класс в классическом смысле этого слова. Растет, кстати, его активность, и это может быть в будущем самая большая угроза для нынешнего режима. Растет его самоорганизация. Мы видим по самым разным движениям, они гораздо более эффективны, чем предыдущая волна, базировавшаяся на правозащитных движениях. Так что я бы не валил на народ.
Я, знаете, сегодня, поскольку все цитируют, точнее, наш гость Олег Будницкий цитирует Василия Маклакова, я позволю себе тоже цитатку, уж раз у нас минута осталась, писано в эпоху диктатуры в Европе. Сейчас отстаивают не права человека, а силу государственной власти. Нападки на либерализм, как таковой, получили свой резон этер в государствах, где личная свобода все результаты дала и показала свою оборотную сторону. В России этого не было. Она недаром была отсталой страной. Ей нужно было именно то, в чем разочаровались на Западе. Самодеятельность личности, защита личных прав человека, ограждение его от государства. Прогресс России был в этом. И, собственно, это и пыталось, кстати, сделать либеральное временное правительство, восстановить мировой суд, выборы, дав свободу православной церкви от государства и так далее. А вот что Россия получила от большевиков, Маклаков тоже писал. В уродливой форме вернулась личная власть, привилегии классов, всемогущество бюрократии, беззащитность народа человека, сложилась новая аристократия, новый двор и угодники. Честолюбивые люди стремятся выйти в бюрократию и властвовать над народом. Опять же, параллели с современностью, по-моему, очень хорошо видны. Спасибо нашим гостям, историку Олегу Будницкому и социологу Георгию Сатарову. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Олег Львов. И я напомню, что 14 марта в программе «Время свободы» итоги дня подведет Андрей Шарин.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.